время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 3 июля на календаре. Подумал, экватор недели с экваториальной погодкой. Осталось нам день Нептуна отпраздновать, и все. И совершеннейший курорт в Москве. 38, 9, 50, 80 градусов испепеляющей жары и на солнце. В этой связи, пожалуйста, еще раз хочу обратиться к вашему внимательному вниманию. Не забывайте ничего живого в салонах автомобилей. Не оставляйте даже на 10 минут. Там, типа я на 10 минут. Серьезно, ребят, это вопрос жизни и смерти. Это вы просто познакомьтесь со статистикой. Ну, у нас мы либо не фиксируем, либо мы этого не делаем. Но в Штатах стабильно горе-родители убивают своих детей, оставляя просто в автомобилях вот в такую погоду. Забывая в автомобилях. Просто ехал, ребенок спит, там он тихонечко на своих мыслях вышел, куда-то пошел, потом вернулся. Вот. Там внутри температура поднимается до 80 реально. Ну, там печка, просто печка. В этой связи, конечно, очень важно, просто остановился, посмотри назад. Нет ли там собачки у тебя с собой? Вдруг ты обычно этого не делаешь, и сегодня именно вот пошел с собачкой и забыл вдруг собачку, и потом вот это все. Значит, 32. Сейчас я обновлю. Точно ли 2? Да, 32. Обещают синоптики нам на сегодня. Сейчас уже в Москве 24, по ощущениям 25. Ветер южный, хороший, влажность падает. Вместе с влажностью падает давление. Оно уже несколько понижено. И на сегодня синоптики пообещали грозы. Когда грозы могут у нас случиться? Ну вот, начиная с 9 уже как будто бы какие-то переменно-облачные осадки, а потом с 11 уже прям вот как бы такое прям вот пасмурные осадки. А к 14 гроза. И снова нужно опять сделать какое-то официальное, наверное, объявление, напоминание о шатких конструкциях. Измеряйте шаткость конструкцию, которой собираетесь парковать свой автомобиль. Потому что если гроза... Вы видели в Питере вот какие кадры? То есть как... Вообще это напоминание о том, как часто мы заблуждаемся на тему того, что мы успеем что-то сделать в какой-нибудь экстренной ситуации. Вот. Часто думаешь там, вот, в детстве думаешь, ну ничего, лифт оборвется, я такой вот в момент, когда он уже падать буду, я такой подпрыгну, так подпрыгну, оттолкнусь, и он такой, джи, остановился. Вот, в самолете в детстве тоже летишь, думаешь, а что, ну будет падать, я так на руках, так вот в кресле, так ха, подпрыгну так, а он такой, и нормально все. То есть я успею, если что. Вот, и примерно это же думаешь об ураганах там всяких, да ну нормально, это же, ну как бы, ну развивается оно, вот, ну развивается. Я вам покажу сейчас видео, окей, на тему того, что такое... Настоящий ураган, и что такое настоящая стихия, и с какой скоростью ситуация меняется с обычной, повседневной. Вот, ну, все нормально, люди идут по улице, остановка, все. Обычный день. Это Санкт-Петербург. И через сколько это превращается в ад? В ад, где летят вот эти пластиковые дорожные ограждения. В них никто никогда не наливает воду. Хотя они вообще-то, они... предназначены для того, чтобы быть полными. Ну, полными. Как раз вот для того, чтобы ветер их не носил. То есть они с водой должны быть. Но никто не наполняет их никогда водой. Вот. И поэтому они пустые. И вот что делает с ними ветер? На этом видео пострадали люди. 10-летнему ребенку разбилось стекло на остановке и посекло руки. Странно, что вот подъезжает автобус к остановке, я бы, видя, что происходит с людьми, и он остановился как бы до остановки еще, такой раз остановился. Ну, наверное, надо было наоборот подъезжать прямо к остановке, а люди потом бежали к нему еще, добегали. Прямо на остановку заезжать, может быть, закрывать людей от ветра, может быть, открывать все двери, чтобы они запрыгивали внутрь. Но нет, он остановился метров за 10 до остановки, такой, ветер сильный, и остановился. В общем, это Санкт-Петербург. Та самая стихия, которая накануне там кран повалила, я не знаю, видео. Видео здесь без звука, я поэтому без звука показываю. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, здесь идет трансляция. Да я не устану, на самом деле, напоминать, поэтому еще что-то. Заходите. Радио говорит МСК. Или в телеграме, в нашей социальной группе, говорит Москва, 94.8. И что мы видим? Мы видим какую-то улицу. Вероятно, какая-то зона дорожных работ справа, в правом нижнем углу кадра. И поэтому много вот этих самых пластиковых ограждений, которые пустые. На остановке стоят люди. Раз, два, три, вероятно, ребенок, вероятно, сидит на скамейке. Вот. Идет чувак по тротуару, просто говорит по телефону. Обычная ситуация, по дороге едут автомобили. Значит, это... Давайте так, начнем с 0 секунд. Чувак вот отходит от остановки. Этот с рюкзачком в рубашке идет. Значит, поехали. 0 секунд. Вот, 1 секунда. Он стоит, говорит по телефону, люди на остановку заходят. 5 секунд. На 5 секундах я останавливаю. Появляется легкая, обычная ситуация. Появляется легкая пыль, которая поднимается ветром легким. А здесь еще асфальт сняли на парковке. В общем, ну, пыльно. Поднимается легкая пыль. 6, 7, 8. На 7 секунде, 5 секунда, легкая пыль. На 7 секунде падает знак, который указывает на зону ремонтных работ. Ну, такой знак с отягощением, он стоит, но мобильный, который переносить можно. Падает. И начинают по асфальту ехать вот эти пластиковые отбойники. На 7 секунде видео. На 1 секунде вообще все нормально. На 5 секунде поднимается легкая пыль. 8 секунда поехал первый конус пластиковый. Давай, поехали. 9 секунда из правого края, с правого края кадра, как будто бы там поставили ветропушку, начинает лететь со страшной силой пыль с обочины, вот это все. На 12 секунде поехали все отбойники, упали еще несколько знаков, которые там же стояли. Кадр заволакивает полностью пылью. 14 секунда, отбойники полетели все просто. Их как будто бы бумажные фантики смело, и они все летят. Разбивают стекла на остановке, летят в людей. Стекол на остановке уже нет. 19 секунда, люди на тротуарах дальше еле стоят на ногах. Подъезжает остановка, людей сносит. Мальчик вот с мамой куда-то они убегают в туман, их вообще не видно. А водитель автобуса остановился, открыл двери, и какая-то часть людей убежала из кадра. Пара человек побежали в автобус садиться. 30 секунда. Все, последний конус остановился. Пум, упал. Все, ветер закончился. 37 секунда. Ничего нет. Все разметало. И опять тихо. Вот с такой динамикой это происходит. Вот что настоящая стихия означает. Прикиньте. Я сам был поражен. С подобными вещами мы в Исландии сталкивались зимой. Там был невероятный ураган, шторм. Вот все, и мы попали в дорожную ситуацию. Была такая дикая. Но тогда просто усиление было ветра молниеносное до 120 километров в час, там, до 130. А потом, когда он стихал, все равно было ветрено. Ты понимал, что, ну, буря какая-то идет. Ну, просто ты можешь стоять на ногах. А потом вдруг усиление, заряд идет такой, что реально надо ложиться на асфальт, потому что снесет. И так несколько секунд, и опять утихло, но ветер все равно сильный. А здесь просто обычная ситуация, просто улица. И вдруг налетает вот такой порыв. Все разметало, разнесло. В общем, обещают грозу сегодня. В Москве. Это я хотел вас напугать на всякий случай. А в Челябе плюс 17. А днем плюс 25. Артем, Челябинску, привет. Вчера в салоне температура была плюс 58. Всего-то в магазин вышел. автомобиль остался на солнце. Герман сообщает. Вот об этом я и говорю. До 60, так это вот несколько минут. А если он будет продолжать стоять на солнце, может и до, там, до 80 подниматься температура внутри автомобиля. А когда это связано еще с тем, что нет притока воздуха, ну, это все, кранты. Это буквально 5-7 минут, и человек теряет сознание. А через 10-15 уже можно начинать реанимировать, а еще чуть-чуть, и уже не реанимируешь его. Лечу из Сан-Хосе. Нет, как надо говорить? Сан-Хосе. Не знаю. Там жарище действительно адское. В данный момент проезжаю холмы до Лос-Анджелеса. 1 час. Хорошего дня, мигрант из Кореатаун. Вечер добрый. Но у вас зато вечерочек. Там должно быть как-то посвежее и все такое. Тараторка. Доброе утро. Тимур Джураев, Герман, Алексей 762. Гомер Джей Симпсон тоже с нами. Сэм, Вася Куролесов, Севлад, Олег Мохов. Приветствую, лучшие люди планеты. Уже в бот-мессенджере. Вот здесь у нас в бот-мессенджере. Написали, поприветствовали друг друга, поздоровались. И как бы вот и не зазорно даже в этой связи уже и начать опилюливаться. Правильно? Я считаю, правильно. Давайте. Это хороший день сегодня будет. Потому что летом все нехорошие. А если это рабочий день, утро, который начинается с моторами, ну каким может еще быть этот день, правильно? Вася Куролесов, доброе утро. Самсон Самсонов, вижу, приветствую, читаю вас, говорит МСК-бот. So I guess I gotta stay on now. Oh, someday I'll make it. I know that even if it takes all night, all I may is need a place to hide. But I can't find more. Ладно, я перекинул, если что, видос с этим порывом ураганным в Питере. В Щукино и все, в телегу. Там, может, кому-то удобнее будет смотреть. Потом. Если сейчас нет возможности. Исторический телеграм зашел. Фотография, ну, фотография здесь мало имеет значения. Подпись офигенная. Владимир Жириновский за оградой российского консульства забрасывает землей и камнями еврейских студентов, обвинивших его в антисемитизме. Страсбург, что характерно, 94-й год. Ну, не землей, конечно, вы же понимаете, что это была не земля. Камни, может, камни, но земля была. Руки такие. Не в земле видно. Забрасывает землей еврейских студентов. Простите. Так, все, серьезнее, закончили. С Самое сложное место по движению сейчас внутренний МКАД. Перед Дорохово какая-то мощная авария. Если есть возможность, щелкните. Александр, если вы там сейчас. Это самое тяжелое место, не проездное. И сейчас до Ленинского практически растягивается пробка. Причем пробка такая, прям бордово-черная. Внутренняя сторона Московской кольцевой перед Дорохово. Если вы еще до Ленинского едете, гораздо разумнее было бы на Ленинский уйти. И там потом через Тропарёво-Никулино, через Никулинскую, на Рябиновую, вот туда. Какой-то мощный замес. Еще в 4.34 появилось первое сообщение. Прикиньте, в 4:30. Час 6.20. Телеги оперативные пока молчат. Нет, ни в Дептранс оперативно, ни в ГИБДД, ни в московских тележниках. Но по движению, которому посвящены, пока нет информации об этом ДТП. Билли Айлиш наш, Билли Айлиш, она так поет, и этого ей достаточно, чтобы быть очень мультимиллионерш. Ладно, поехали дальше.
В движении.
Еще раз, если вдруг не коннект вдруг случился, внутренний МКАД не проездной, вообще черный. Посмотрите на эту пробку. 2 часа уже там накапливается эта пробка, потому что 2 часа назад случилось что-то. Это что-то произошло между Рябиновой улицей и съездом на генерала Дорохова хордой. Это внутренний МКАД. Окей? Значит, до Озерной смысла нет думать, да я на Озерную уйду. Потому что до Озерной вы уже будете стоять. От Тропаревского лесопарка, вот прямо вот где съезд с Ленинского, уже начинается эта пробень дикая. И дальше ничего не есть, все стоит. И поэтому самое правильное съезжать на Ленинский. Вот до Ленинского доезжайте свободно. Это создает иллюзию, что ну и ничего, дальше там до Озерной сейчас допрыгну. Не допрыгните, там все стоямба. Поэтому на Ленинский, я вас научу. Съезжайте на Ленинский. Потом поворачиваете на Вернадку в сторону Юго-Западной. Не доезжая до Юго-Западной, сворачиваете на улицу, ну где этот, Ирония судьбы с легким паром снимался, дом вот этот. Ну, 125-й дом. Потому что не знали, что этот дом, это как раз тот дом, улица Строителей 3-25. По-моему, так же было? Или 25-3? Нет. Строителей 3-25. Короче, вот этот дом, здесь он стоит. Там еще театр в этом доме. У этого дома поворачиваете на Тропаревскую улицу. Церковь стоит здесь. Вы прям церковь и видите. Ну, посмотрите «Иронию судьбы». Вы узнаете эти места. Церковь там вот эта же. И дом вот этот же. Поворачивайте налево. Там есть стрелка налево, на Тропаревскую. Объезжаете Тропарёво-Никулино. Весь район спокойно, все зелененькое. Доезжаете до Никулинской. Налево поворачиваете опять по Никулинской. Вот вы уже на Мичуринский выехали. Дальше продолжаете движение по Никулинской прямо. Вот вы на Рябиновой. Вот вы уже доехали прямо вот до Кутузы. И дальше на Можайке либо в центр, либо опять на МКАД выезжаете. Там все свободно, окей? Все, вот я вас и научил. Не надо, вот не надо до Мичуринского даже доезжать, сразу на Ленинский уезжать. Да, говорят, что таксист въехал в дорожника в среднем ряду. Даже прилетел вертолет МЧС. Это означает, что с очень сильно пострадавшими. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Проезжал в Кузьминке, там перед метро, когда едешь со стороны области. Машина ехала в область и навстречу вылетела лоб в лоб.
Подождите, вы не Владислав Суханов?
Нет.
Ага. Потому что мне Владислав Суханов прислал картинки без объяснения, что это. Я смотрю, что здесь Volkswagen Polo белый и таксист желтый. Это вот они.
Желтые.
Это они, да? Понял. Значит, это на Волгоградке в районе Кузьминок. Жесть,
да,
спасибо.
Все, расставьте.
Да, спасибо расставьте. Вам большое, потому что я вижу, ЦОДДшник стоит на фотографии. Вот фотография. У них такие фуражки, жилетки обычные, светоотражающие такие, из желтой, изумрудно-зеленой. В общем, а фуражки такие, как если бы они были констебели в провинции британской. В Англии констебели ходят такие дорожные. Вот в таких. У них шашечки зелено-черные, как будто они таксисты, на фуражках. Это ЦОДДшники. И фига себе, у него татуха, рука забита вся у чувака ЦОДД. Значит, что мы видим? Мы видим размолотый полностью такси, и стоит Volkswagen Polo, тигра на водительской двери Polo. Аэрография или наклейка «Тигра». Ну, такая морда тигра. Ну, мужик бы не стал себе такое лепить. Вероятно, девчонка. Причем выехал именно Volkswagen. Такси, не знаю, не угадывается, что за модель такси. Я думаю, что это, ну, похоже на Бестюн. Ну, так, чисто визуально, мне кажется. Хотя могу ошибаться. Здесь только передние части этих автомобилей. У вас есть подробности именно этого ДТП или на Дорохова? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, утро доброе.
Да, приветствую.
Это ваша Алла.
Алла, доброе.
Бесконечно преданная, да.
Спасибо.
Роман, восхитительный. Мы, как вы думаете, ГАИ вновь переименованные, они сегодня празднуют, они к нашей программе имеют отношение? Может быть, мы их коллективно поздравим?
Самое
непосредственное. Все-таки они помогают.
Самое непосредственное имеют отношение. Конечно,
как
конечно.
Как ни крути, потому что тот бардак, который... Я представляю, что было бы без них. Если мы с ними кое-как, я-то хоть пешеход, но все равно, уважая людей, которые качественно и профессионально делают свое дело.
Абсолютно. Поэтому... точно. Согласен с вами, спасибо. Спасибо большое. А это день, который советский, в том смысле, что раз уж переименовали,
нет,
так мы...
Нет, он уже российский.
То есть это день ГИБДД?
Так точно. Прям официальный праздник у них, профессиональный.
Все понял.
Что, ребята, будьте здоровы, берегите себя, не перегревайтесь.
Берегите.
По возможности будьте на позитиве. Ром, я вас очень люблю. Огромное вам человеческое спасибо. За то, что каждое утро много-много лет делаете мне настроение.
Ну, меня засмущали. Ой, извините, я думал, все же. Алла, вы меня засмущали, я засмущенный не могу дальше работать. Спасибо вам огромное. Так, сейчас я секундочку. День ГИБДД. Среда, 3 июля 2024 года. Когда праздник у сотрудников ГИБДД? Сегодня. В июле 2024 года в России... отметят день... А что, только в июле 24-го года? Я не понял. Так написано. В июле 24-го года в России отметят праздник ГИБДД. Чтобы напомнить людям о важности и значимости профессии сотрудников госавтоинспекции, учрежден день ГИБДД, рассказываем, на какой день он приходится. Практически у каждой профессии... если он сотрудник... Это третий... Именно в этот день они отмечают день ГИБДД. Это дата постоянная... и из года в год не меняется. Другими словами, она зафиксирована в праздничном календаре. Официальным выходным 3 июля не является, еще бы. Но этот день ГИБДД не становится менее значимым. Напомнить обществу, он призван о важной роли госавтоинспекции, обеспечении безопасности дорожного движения, ну и так далее. А зачем тогда так озаглавить эту новость? Нужно было, что 3-го, именно 24-го года отметить. Это каждый день отмечается. Так, значит, на государственном уровне день начали отмечать совсем недавно, ведь только в 2009-м тогдашний министр внутренних дел Рашид Нургалиев, кто помнит, подписал указ об объявлении дня госинспекции, решили не разделять на государственную инспекцию. Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ. Между тем, неофициально гаишники уже более 80 лет считают 3 июля своим днем. Дело в том, что именно более 80 лет, более 80 лет это сколько? 400 лет назад. Ну, 400 это же более 80. Или как? Именно более 80 лет в Советском Союзе появилась первая государственная автомобильная инспекция. Вы знаете, что в Китае государственная автомобильная инспекция головы рубила нарушителям скорости? И в клетках, в деревянных вывешивала на столбах таких фонарных. Серьезно вам говорю. Это в Китае было. Я просто подумал о том, что в те далекие, правильные, сугубые исторические времена, интересно, как российская госавтоинспекция себя вела. Значит, в 1936 году Совнарком подписал указ, постановление соответствующее об организации автомобильной инспекции. Взяли привычку неофициально... Кто это писал? Офигенная новость. С тех пор работники ГАИ и взяли привычку неофициально праздновать каждый третий день второго летнего месяца. Так подождите. В смысле, они праздновали раньше. Каждый третий день второго летнего месяца, короче, каждый третий день. Так это 3 июля. Что за... все, мне уже не интересно. Зачем такие усложнения? Каждый третий день второго летнего месяца. Кто это написал? Это комсомол. Понятно, все. Там это самое. Герберт Уэллс завелся свой местный какой-то в комсомолке. Короче, я не знаю, что там по музыке. Господа госавтоинспекторы. Не знаю, что там по музыке, но я точно знаю, что этот фрагмент уже с десяток раз ставил в эфир. И еще раз поставлю. Потому что здесь Ефремов-старший объясняет собравшемуся коллективу на планерке, летучке, взбучке, я не знаю, как называется у них внутри, объясняет роль государственного инспектора дорожного. И мне кажется, что этот фрагмент показателен, и почаще нужно о нем вспоминать. Так, сейчас сначала начнем, давайте
еще
начнем.
Раз повторяю, вот. Главный в нашей работе не прокол.
Тихо, подождите, мне надо сейчас сделать погромче. Сейчас я знаю, как это сделать громче. Там в ролике уже громче не сделаешь, я здесь у себя сделаю громче. Так, на пульте. Так, господин Ефремов, еще раз повторите.
Еще раз повторяю, главное в нашей работе не проколы, не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий, воспитание водителей. Ну, представьте себя на месте водителя. Допустил ты по неопытности незначительное нарушение и сразу наказание. Это же грубая мера, а самое главное, неэффективная. Из 1000 водителей один злостный нарушитель, и с ним разговор особый. Нас должны уважать, а не бояться. Ты понял меня, Зыкин?
Понял.
Сомневаюсь. Ну вот взять хотя бы твое вчерашнее дежурство. Ведь можно подумать, ты в Хьюстоне стоял на 7-й авеню. Вот, 3 прокола, 2 штрафа, задержан удостоверение. Как будто мимо Зыкина одни нарушители есть. Проколоть-то легко, и оштрафовать еще проще. Ты путь к душе найди.
Понятно, господа инспектор, товарищ. Путь к душе найди.
Все мы, и водители, и работники ГАИ, заняты одним общим делом, государственным. Ты понял, наконец, Зыкин?
Я понимаю, товарищ майор.
Он не понимает.
Моторы. Моторы.
6.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас. Среда, экватор недели, 3 июля на календаре. Всех сотрудников ГИБДД, ГАИ, как бы вы не ассоциировали себе. Да, поздравляю с профессиональным праздником. И к душе, помните, путь к душе, ты найди к душе путь, к душе. И уважали... Они боялись. Вот еще что. Вот несколько здесь можно вывести таких постулатов. Уважали, а не боялись. Чтобы. К душе путь найди, а не к этому. Ну, не, а не к этому. И Что-то еще было. А, предупреждать, а не карать. Предупреждать. Я бы сказал, что вот это и есть краеугольный камень вообще госавтоинспекции. Это предупреждение, примат предупреждения над, над наказанием. Потому что много раз уже приводили этот показательный пример про внезапно появившийся знак. Они ни при чем, может быть, сотрудники, не они устанавливали. Но, к примеру, появился знак, улица стала односторонней, к примеру, вечером, накануне. На следующее утро, где стоят сотрудники ГИБДД? Где они стоят, сотрудники ГИБДД, на следующее утро? Они стоят посреди этой улицы, за знаком, обозначающим, что улица, кирпич теперь, все, улица односторонняя. Они стоят за знаком и отлавливают нарушителей. Это предупреждение? В широком смысле слова, да. Ведь нарушитель таким образом узнает, что улица односторонняя. Но заодно он понесет наказание тут же, моментально. Где должен стоять? Ну, в широком смысле слова, опять же, в идеальном мире. Где должен стоять сотрудник ГИБДД? Сотрудник ГИБДД в подобной ситуации должен стоять до знака и предупреждать нарушение до того, как водитель его совершит. Потому что водитель это не специально делает. Он автоматически едет и может не обратить внимания на знак. И что теперь изменена схема движения на этой улице. И сотрудник ГИБДД какое-то время, не день, не два, а в течение недели, может быть, будет стоять до знака и предупреждать правонарушение, останавливая водителей, показывая на знак, объясняя, что теперь здесь улица односторонняя. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр Царицыно. Хотел насчет праздника ГИБДД чуть-чуть уточнить. Где-то на рубеже 90-х и точных нулевых меня перевели из Министерства финансов в МВД, и как раз финансистом в один из регионов, руководителем. И я точно знаю, что начались вот эти визиты начальника ГИБДД в конце июня с просьбами профинансировать то, профинансировать все, потому что праздник действительно 3 июля. Официально это утверждено в документах МВД России.
Ну, то есть праздник так, официальный, да. Спасибо вам большое.
Официальный вполне.
Спасибо, спасибо. Поэтому мы сегодня и поздравляем. Причастных, доброе утро. Идеи причастных. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, хочу сказать, что хоть и профессия, скажем, гаишник или ГИБДДшник, не всегда однозначная бывает.
Хорошая.
У меня был случай, когда изменили движение.
Так.
И был кирпич, я его не заметил, естественно, да? Заехал туда, они там стоят. Ну, остановили, я думаю, ну все.
Да.
Говорю, ребят, ну, блин, ну, все время здесь езжу, все. Нормально было движение, они говорят. Ладно, говорит, мы тебя, говорит, отпускаем, будь внимателен, осторожен и все такое, говорит, бывает. И отпустили меня, без слов. То есть бывает и такое, понимаешь?
Да ряженые какие-то, наверное, оборотни были в погонах. Оборотни. Нет? Ладно, я шучу. Конечно, бывает такое. У меня только так и бывает. Нет, конечно, люди. Конечно, люди. Другое дело, что... Хотелось бы, чтобы это были не исключения из правил, а чтобы это было правило. Ну, вот что, ну, люди, чтобы это правило было. Хотя, конечно, профессиональная деформация тоже никуда не денется, потому что если посмотреть на нас, на наше поведение, то сразу же быковать начинают водители, как правило. Причина остановки. Не услышал имя, звание какое, не услышал. В чем причина остановки? Я что нарушил? Я нарушил что-то. Чего он меня останавливает? И начинается. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро всем. Мне вот отец рассказывал историю. Он мотоциклист был заядлый в 80-х. У него на проспекте Мира из мотоцикла, ну, свечка что-то выбила, что ли, ее. Подъехал гаишник тоже на мотоцикле. Оттащили в сторону, он сказал, стой здесь. Сейчас приеду. Уехал в Сокольники, там магазин был мотоциклетный, купил свечку, привез ему с чеком, отдал, сказал всего доброго.
Офигенный, офигенный. Сейчас...
Ну, это, когда вот были, это мы когда все добрые были там.
Во, это удельное, отдельное замечание, потому что нельзя, это доброта, взаимопонимание и попытка найти путь к душе, это не игра в одни ворота. Это вот так вот в одиночестве не играют в это, потому что очень быстро закончится импульс у тебя, вот этот вот на взаимопонимание, на еще что-то, если ты будешь играть в одни ворота. Нет, мы со своей стороны тоже должны проявлять себя. Да, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе. Роман, я так понимаю, обсуждают то, что сегодня день ГИБДД или что-то вроде?
Ну, мы не то, что обсуждаем, мы просто делимся впечатлениями, что не так много у нас поводов рассказывать хорошие, интересные байки про сотрудников, которые бы поднимали их репутацию.
С 83-го года за рулем, опыт скорее положительный, общение. Был даже такой комичный случай, когда начальник одного из подразделений подмосковных ГАИ после ДТП, причем оппонентом ДТП была машина начальника областного ГАИ, с ним же внутри, служебная машина, вот. Он мне говорит: парень, чтобы ты права свои быстрее забрал, вот давай я тебе штраф выпишу, ты его оплачиваешь и права забираешь, а то ты их долго потом можешь искать. Так он мне еще денег взаймы дал, чтобы я этот штраф оплатил.
Ну под проценты хоть?
Нет.
Нет?
Под спасибо.
Какой-то ростовщик неправильный, без процентов. Да. Хороших больше, только плохие чаще встречаются, Жорик. Да нет плохих вообще. Есть исковерканные души. Есть исковерканные души. И вообще нет никаких, ни хороших, ни плохих, никаких нет. Есть реагирующие. Все. Мы тоже не хорошие, не плохие. Мы просто реагируем на раздражители внешние, на окружающую среду, на вот, гормональный фон внутри нас тоже. Поэтому не бывает хороших людей, плохих людей. Другое дело, что можно попробовать привычку выработать в себе, быть хорошим. Ну, привычку такую заработать. Просто вот сделать это привычкой. Так, я когда в форме, меня тоже отпускают, молодой дедулька. А в какой форме, молодой дедулька? В форме ростовой куклы динозавра такого большого. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Всех сотрудников ГИБДД с праздником.
Да.
Еще просьба, водители, вы, ну, как дети стоят ГИБДДшники, да, вы едете, моргаете. Ну, пора повзрослеть на самом деле, ребят.
Ну,
всем хорошего дня,
давайте. Да, спасибо, спасибо большое. Ну, а с другой стороны, не надо предупреждать. Или надо? Надо предупреждать или не надо, что впереди стоят сотрудники ГИБДД? Давайте подумаем, больше вреда или больше пользы от этого? Больше вреда или больше пользы? Не знаю, а что, больше пользы или больше вреда от этого? Ведь если мы вспомним главный посыл, мы же только что прослушали с вами, предупреждение, а не наказание. Предупреждение. Главная задача. К примеру, человек едет непристегнутым. Сотрудник ГИБДД его останавливает. И говорит: что же вы, товарищ, представляете, что вот за время существования ремней безопасности спасены миллионы жизней. И вероятность получения серьезных травм, увечий или летального исхода увеличивается на столько-то процентов, если вы не пристегнут. Поэтому, пожалуйста, пристегнись. Чувак взял, пристегнулся. То есть сотрудник ГИБДД предупредил нарушение и предупредил водителя. Правильно? Правильно. Вы моргнули ему. Ведь каждый человек внутри себя знает, когда он нарушает. Правильно? Но это надо быть окончательным имбецилом, чтобы нарушать и не понимать, что ты нарушаешь. Ну, или американцем, я не знаю. Вот. И поэтому ты знаешь, когда ты нарушаешь. И если впереди сотрудники, а ты не пристегнутый, или что такой раз... пристегнулся. Ну, то есть ты сэкономил время сотрудника. Другое дело, что водитель не получит лекцию какую-то определенную, что он не проникнется вот этим всем и не заработает вот это ощущение. А вот какие у нас полицейские. Гляди, как остановил меня, предупредил, вот это да. Но основная фундаментальная задача будет выполнена. Он будет предупрежден, и он раз и пристегнется. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Немножко не попристегнется, но на ту же тему. У меня достаточно уже давно, лет 5-6 года назад, был случай. У меня машина, ближник, сам выключается. Поэтому я за ним не слежу, знаю, что он у меня есть. Вот, еду на дачу, как обычно ночью. Выезжаю на МКАД. Стоит гаишник. Меня тормозит. Думаю, ну, тормозит. Доброе утро, там всего. Говорит: а что у вас ближний не горит? Я говорю: ой, вижу, что вот выключено. Как выключено?
Ага. Ну, бывает.
Вот я говорю, ой, я говорю, спасибо.
Бывает, сам заденешь я... ремнем сумки или еще чем-то на рычажке и переключается свет.
Короче, как-то выключил. Да, я говорю, ой, говорю, спасибо вам огромное. Сам ненавижу тех, кто ездит темным на дороге. Спасибо, включу. Он на меня посмотрел, говорит, ну, говорит, хорошо, поезжайте. И вот с тех пор у меня инстинкт. Я сажусь уже, лет 5-6, я сажусь и проверяю свет. Чего до этого не делал, потому что знал, что он горит.
Вот. Предупредил, и видите как? Очень хорошо. Меня несколько лет назад сотрудники ГИБДД проводили ночью до дома от Устинского моста на Автозаводскую. Просто помогли в сложной ситуации, Таил пишет. Проводили ночью до дома. Не хватает немножко фактурки, потому что пока выглядит как-то слишком романтично. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, ну что там, всех причастных с праздником,
да? Да.
Смотрите, вот моргать, не моргать, да, вы, конечно, по-легкому прошли там, и вы в своем примере правы по поводу ремня безопасности. А давайте чуть жестче ситуацию.
Пьяный едет за рулем.
Ему поморгали, он развернулся и ушел.
И сотрудники ГИБДД, видя это, включают мигалки и за ним.
Но подождите, это если видят, но моргают частенько издалека, да?
Да.
Вот он развернулся и ушел в обратку, да?
Поэтому надо, поэтому надо быть умными и надо работать, работать в стае, да, как касатки.
Роман, а он явно был 13-й,
так, да, вот 13-й, я и говорю вам, я же предлагаю тут же вам сразу эффект. Нужно работать с стаей косат, китов-убийц. Одни стоят явно, их видно, а вторые стоят неявно, по гражданке, где-то за километр до этого, и следят, кто разворачивается, кто мигает, и тут же...
Роман, штаты укомплектованы не на 100%. Вот, например, по батальону, ну, я по батальону могу сказать, к примеру, по первому, к примеру, батальону,
да?
Там 60% штат укомплектован. Какое, о чем вы говорите? Ребята после смены приезжают и потом на частных машинах их еще заставляют выезжать. Они, ну, то есть там многие увольняются из-за того, что выходных нет. Тупо нет выходных.
Понял. Но давайте согласимся. Это уже, это проблема, но другая. Другая. Я вам говорю, как нужно делать, как нужно пресекать. Меня, кстати говоря, однажды вот такая схема была, когда стоял автомобиль на обочине, газел какая-то, а они, оказывается, из газели пуляли каким-то образом радарами. Вот, а там трасса была. Вот, и газель стоит ночь на обочине. Это уже был Кавказ, ну, Ставрополье. Или Кавказ даже. По-моему, у Минеральных Вод где-то. И... Я проезжаю такой, ну, ночь, пустота, мчишься, ну, с превышением шел, да, ну, не 110 ехал я, да, наверное, чуть-чуть побыстрее, вот, потом населенный пункт, в населенном пункте я спокойненько снижаю все, и здесь я спокойненько, там, вот, ну, ограничение 60, все понятно, останавливают меня, и по рации, че, с какой скоростью, он, ну, правда, это было давно, лет 12-13 назад, вот. И начинается вот это вот туда-сюда, давайте водительское. Ну, короче, закончилось опять. Он как-то еще уехал с моими правами, погнался за кем-то, взял мои документы, пошел что-то пробивать машину, и тут кто-то проезжает, он с мигалкой, погнался за ним. Я такой говорю, алло, ты куда? Все, потом приехал через 5 минут, расстрелял, наверное, там того чувака. Но была такая идея вот у них, что вот, ну, как бы на живца, вот есть какой-то автомобиль, не привлекающий внимания, в темноте стоит газель какая-то на обочине. В общем, такая история. Так что я говорю, что нужно, чтобы один явный был экипаж, а другой неявный, где-то сильно заранее за. И следил, кто как реагирует на моргание. Развернулся, тут же моментально вышел, остановил, все. Все, предупредил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
доброе. Доброе утро. Ну, во-первых, с праздником всех сотрудников ГАИ, тем более они теперь опять ГАИ.
Да.
А во-вторых, очень интересная история происходила, когда вроде бы они решили мне помочь. Я на зимней трассе не справился с управлением, и в крутом повороте меня унесло в кювет.
Угу.
Проезжали мимо, остановили грузовики, остановили даже автобус с пассажирами, чтобы вытащить меня. Вытащили. Порвали свои личные тросы, когда вытаскивали.
Ох, молодцы, ну, какие.
Молодцы вроде бы. Но после этого посадили в машину и начали. Вот, ты сбил столбик, штраф 500 рублей, давай альтернативно решим.
Да ладно, серьезно?
Да.
Блин, ну
это было на границе Тамбовской и Рязанской областей на трассе М4.
Не, ну тогда, тогда нет. Это, вот это оборотни точно настоящие.
Да. Ну, у меня был разговор короткий. У меня всегда в машине лежит, на всякий случай, на трассу две бутылки водки и блок сигарет.
Вот а, так вот. А водка это же не взятка, правильно? Взятка это же деньги только, или нет?
Нет. Я на то, чтобы люди останавливаются, помогают, такие же водители, как и...
Не, я имею в виду фактически, потому что вы видели, спасибо вам большое за историю, видели эту историю с этим улыбчивым мигрантом, который инспектор... Вот сейчас, на днях в Москве была. Ну, елки, что мне опять искать нужно? На днях была, он такой... Он дал взятку. Сейчас. В Москве улыбчиво дает взятку. Во, сейчас, секундочку. Он реально улыбает. Ну, может, он что-то... Видео доступно только подписчикам. Ладно. Он такой, ну, на позитиве. Может быть, он на позитиве почему-то, я не знаю. Ну, такой вот. Вот, разговор.
Штраф, что ли?
Нет. Что он говорит сейчас? Давайте попробуем разобраться еще раз.
Штраф, что ли?
Нет. Он говорит, не, пожалуйста, каждый что-то или торопится, или что-то еще здесь. В общем, он говорит, ну, такой. То есть он дал водительское удостоверение, а вместе с водительским удостоверением...
Штраф, что ли?
Нет. Деньги. Торопится, что ли? Ага.
Вот то, что ты мне сейчас положил, это уголовно наказуемое деяние.
Вот.
291 статья уголовно
наказуемое. Инспектор, значит, это деньги вложил, чувак улыбчивый, дает.
Российской Федерации. Дача взятки должностному лицу. Понимаешь это? Ну ты понял, о чем я тебе говорю?
Нет, понял.
Ну, зачем ты это сделал?
Зачем? Значит, у него, по-моему, ОСАГО не было или что-то такое у этого инспектора. И, ну, в смысле, у водителя. И он деньги вложил ему. На юге Москвы сотрудником ГАИ, улыбчивый 32-летний гражданин, при себе не было полиса ОСАГО, да, действительно, решил дать сотруднику взятку. Все. И превратил административку в уголовку. В уголовку. Так это была административка, то есть штраф. А так это уже дача взятки должностному при исполнении. И, ну, на какие-то годики. На какие-то годики уедет. Я хотел про другое. А конфеты — это взятка? Взятка — это только деньги? Или взятка, может быть... Не знаю. Меня 3 года назад на дороге в сторону Рязани остановили за сплошную линию при обгоне, прочитали лекцию об опасности таких маневров на дороге и отпустили. АДМ-100 сообщает. Что еще? Не моргая, принципиальный Евгений Лебедев принципиальный. Звонящий прав. А тем более в наше сегодняшнее время. Мало ли кто едет в машине, мало ли что везут. Поэтому моргнул, предупредил. Они уехали на проселочную дорогу. И их не остановили, а оказалось, что террористы. Поэтому надо вот не моргать. Предупреждать о засадах на трассе лучше, чем не предупреждать. Тем самым встречные водители едут осторожнее и внимательнее, чем ехали бы по опасному участку. Не надо предупреждать. Предупредил, стал соучастником возможного нарушения. Там вроде до конкретной суммы меньше подарок, больше взятка. А, в смысле, что если меньше, то больше, понятно. Остановили в час ночи под мостом. Там, где поймали этого самого с хвостом. Я себя плохо чувствовал. За час-полтора до этого получила травму. Но домой надо было доехать. Сопроводили до дома. Один инспектор сидел рядом, второй ехал впереди с мигалкой. Помогли припарковаться. Проводили до подъезда. Пожелали поскорее выздоравливать и откланялись. Тайл пишет. Ну, вы красивые, наверное. Пришлите фотку. Вы, наверное, красивые, поэтому они так вот и... Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Плакат читаю, билборд. Юнаты.
Это первое. Красота природы. То есть для детей мы создаем юнаты. Помните, в советское время были тоже такие?
Юнаты или еноты? Я не понял. Юнаты.
Юнаты.
Конечно. Юнаты. Я выписывал. Мне, ну не я выписывал. Мне родители выписывали даже «Юный натуралист», журнальчик такой в советском.
Ну, я не про это. Ага. Я про моргание. Так. Я вот езжу в отпуск, когда на машине, да, еду по трассе. Как правило, сотрудники ДПС не стоят машины, а стоят разного рода, я их называю, негодяи, которые прячутся в кустах гражданские.
Да.
Денежку зарабатывают на камерах. Вот по этим всегда моргаю, потому что я не хочу, чтобы они зарабатывали деньги на простых граждан. Хоть даже граждане и нарушают.
Ну, да, согласен, согласен. Ну, в смысле, чтобы они... А может быть, они эти... Офицеров не бывает бывших. Может, они из бывших, но при этом продолжают работать. Взятка отличается от подарка тем, что ее дают не просто так, а за что-то. А подарок всегда безвозмездный. Ну, это миф, конечно. Подарок — это социальный долг. То есть ты, когда даришь человеку подарок, ты вгоняешь его в социальный долг. И в следующий раз, когда... повод будет у тебя, то этот человек уже обязан твоим подарком подарить тебе тоже что-то. Поэтому нифига подарки не бывают безвозмездными. Вы что хотите сказать, что вы на 8 марта безвозмездно дарите? А вам на 23 безвозмездно дарят? А на Новый год вы безвозмездно дарите? А вам на Новый год безвозмездно, то есть дадом? Дарят. Нет, конечно. Подарок — это никакая не безвозмездная история. Это, напротив, еще более хитрая, еще более коварная история, чем взятка. Ну, нет, конечно. Взятка — это подкуп или вознаграждение за какие-то действия, определенное поведение под воздействием вымогательства. Как дарить подарки, чтобы их не посчитали взяткой? Это я читаю. Какой подарок не будет считаться взяткой? Сколько денег можно подарить по закону? Подарки работникам образовательных организаций недопустимы, за исключением подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей. То есть подарки до 3000 рублей дарить можно. Вопрос. Тогда если ты даришь ему 2900 рублей, инспектор, он тебя остановил, а ты говоришь, инспектор, просто так, от всей души, вы так похожи на мою бабушку. Вы так похожи на моего брата старшего, которого я не видел давно. Можно я вам подарю 2957 рублей? Это взятка? Не знаю. А сколько тогда этот улыбчивый мигрант задарил инспектору, что он посчитал это взяткой? Мы тоже этого не узнаем.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 3 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. И в этом часе, я надеюсь, мы сосредоточимся на наших лучших друзьях. Конечно, здесь автомобильная тематика, конечно, конечно. Но и дорожная тоже обстановка. Смотрите, там вроде бы у самой пробки, где перед Дорохово на внутренней стороне МКАД, что-то произошло серьезное уже почти 3 часа назад. И может быть, даже там чего-то и поехало в самом начале, где причина пробки. Но сама пробка настолько плотная, мощная, что уже растянулась до Ленинского проспекта. Поэтому даже уже на Ленинский просто так не съехать. Еще раз, перед Дорохово, между Рябиново и Дорохово, на внутренней стороне МКАД, что-то случилось в 4:30. И поэтому там стоит все, даже вертолет прилетал с пострадавшими. Так что есть вероятность, что проще будет через Юго-Западную и дальше на Никулинскую и на Северо-Западную Хорду, и через Рябиновую, туда в сторону Можайки. Еще на Волгоградке, да, Волгоградский проспект тоже там рубанулись, тоже очень серьезное ДТП, там лобовое. Вообще Волгоградка, конечно, это жесть. Особенно вот это место между Кузьминками и сюда, к Люблинке, где на эстакаду уезжаешь, вот этот промежуток в несколько километров. Когда... Я не понимаю, почему вы там заборчик не поставите? Тросовое ограждение можно там сделать хотя бы? Потому что ты мчишься, и они мчатся, и ты мчишься. Ну ладно, хорошо, никто не мчится. Но даже если вы едете там свои условные 75... И там условные 75. Я понимаю, что скорости не суммируются, но тем не менее, если массы разные, то суммируются. И поэтому, если там КамАЗ едет, и вы все мчитесь, и между вами только двойная сплошная, а ряды сами по себе довольно узенькие на Волгоградке. И ты каждый раз едешь, и просто лотерея какая-то такая, думаешь, господи. Причем кто-то может вылететь на встречку, совершенно не рассчитывая вылетать на встречку, не собираясь. Просто потому, что какие-нибудь идиоты стали бодаться в правых рядах. Ну, стали бодаться, не пропускать им. И тебя просто подтолкнули немножечко. Тюк! Двинули. И все. И вот ты уже на встречке. И вот ты уже в лоб вылетел. Вот ситуация такая на Волгоградке. Сейчас у меня фотографии где-то есть даже. Владислав Суханов присылал. Вот, таксист. Но таксист не виноват. Ой, а зачем я это сделал? Но таксист в данном случае не виноват. Таксист хороший, наоборот. Потому что вылетел, ну, судя по разметке, вот я сейчас показываю вам, видите? Таксист на своей как бы полосе. А Volkswagen Polo, седан который, старенький, он как бы на встречке стоит. И, ну, я бы сказал, что не драматическое столкновение. То есть, вероятно, скорости были не очень высокие, потому что, ну да, морды разбиты. Но кокпиты, пассажирские салоны, целые обоих автомобилей. И лобовые стекла, и боковые стекла. Морд нет, да. Но это, кстати говоря, еще раз напоминает нам о качестве современных автомобилей. Даже бюджетного сегмента. Даже... низкого класса, Б-класса автомобилей, Polo седан, это же Б-класс. Вот, при этом после лобового столкновения целое все, и я думаю, что если все были пристегнуты, то особо пострадавших там тоже нет в этом столкновении. Но, тем не менее, Волгоградка тоже такая, вот прям очень сложная, и сейчас почти до МКАД из-за этого ДТП растянулась пробка на Волгоградке. Внешний МКАД из-за дорожжжжжжж... Нет, это... В районе Капотни, где садовод, на внутренней стороне, после садовода левый ряд тоже ДТП. А из-за него внешний стоит почти от Бесединского шоссе, просто потому что поглазеть. Конечно, ну, поглазеть, это же милое дело. Еще на ваш... Очень много аварий сегодня, ребят. Что-то я не пойму. Не алло. Это в день ГИБДД, чтобы сотрудники не расслаблялись, вы решили им работки подкинуть с утра, что ли? Доброе утро. Да, я слушаю
вас. Доброе утро, Роман. Я был свидетелем вот этой аварии на Волгоградском проспекте.
Угу. Расскажите.
Значит, одна была машина такси, которая ехала в своей полосе. Ну, вероятно, какой-то китаец. А встречу на лоб Volkswagen влетел.
Да.
Было двое пострадавших. Большое спасибо окружающим. Большое спасибо соответствующим службам. Угу. Приехали через 13 минут две машины скорых. Угу. Их оперативно забрали. Приехала пожарная машина на всякий случай.
Жидкости там, да, убрать.
Да, но были оба пострадавших. У одного там перелом ноги. Ну, так,
сосуд. Я думаю, это задние, наверное, пассажиры. Может, в такси.
Нет, пассажиров не было, были только водители.
Только водители.
Серьезнее пострадал водитель такси «Азиат», потому что у него была травма груди и перелом ноги.
А что же он не перестегнут был?
Ну, хорошо, скорые быстро их увезли.
Но, с другой стороны, согласитесь, ушиб груди и перелом ноги при лобовом столкновении — это не самое серьезное повреждение.
Да, да. У такси сработали все подушки безопасности, даже задние и боковые. А у Volkswagen подушки не раскрылись.
Понял. Спасибо большое. Видите, какие подробности. Вероятно, плетевая травма, ну, то есть вот именно от ремня ушиб. А нога, потому что... Ну, что-то должно было пострадать. Ну, я же лобовое. Что ж. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. И с праздником, Сергей Купилот. У меня хотел бы немножко сменить тему, ну, на автомобильную. Mm-hmm. У меня такой вопрос. Как вы думаете, вот в прошлом году было несколько случаев в Москве о том, когда взрывались огнетушители в машине на жаре. Вчера специально посмотрел на своем огнетушителе, то есть там получается температура хранения плюс 50.
Угу.
В машине, ну, датчик температуры показывает
гораздо больше, выше, гораздо
плюс
выше.
54, 58, да. То есть, и я вот думаю, что каждый раз, каждый день получается прям, ну, типа в помещение забирать, ну, хранить получается нельзя в машине.
Не знаю, это... Вот
как вы думаете, кто как...
Это надо бы по ГОСТам уже пересматривать в связи с глобальным потеплением и в связи с тем, что температура сильно выше 30 для Москвы становится нормой летом. Конечно, у нас же все стандартизировано, и огнетушители для автомобилей тоже стандартизированы, там ГОСТы есть какие-то. Вероятно, нужно как-то пересматривать. Это очень хорошая тема, спасибо вам большое. Я, честно говоря, не знал даже о том, что там ограничение плюс 50. Вообще забавно, огнетушитель... Плюс 50. Огнетушитель. Плюс 50. Если ты начинаешь в сложных окружающих условиях, когда температуры высокие, пользоваться огнетушителем, он где-то такой бах, взрывается в руках. Это интересно. Не готов сейчас комментировать, потому что серьезно не задумывался над этой темой. Но вообще тема интересная. Если это так, Нам много стандартов нужно будет пересматривать в нашем новейшем времени с учетом глобального то ли потепления, то ли глобального похолодания. Короче, глобального изменения климата. В любом случае климат глобально и очень молниеносно меняется. И вот это хорошая тема. А еще у некоторых машин лежат баллончики с газом. Газовые горелки. Летом тоже опасно. Может бахнуть на солнце. Может, это правда. У меня в юности, уже когда у друзей стали появляться автомобили, у приятеля так зажигалка рванула. Он так бросил ее на торпедо в девятке в автомобильчике, в ВАЗ-2109. Все, и мы садимся, и он заводит, и такой бах! Под лобовым стеклом. Но стекло крепким оказалось. Потому что еще не успели двери все закрыть, вот, и рвануло, оказалось, зажигалка рванула, вот так лежала на солнце тоже, и он завел, вероятно, поток воздуха как-то, добил ее окончательно, и все, и жах, и да. Значит, еще, это было, у меня вчера присоска для фиксации телефона на стекле от жары сгрустнула. Текла. Алексей 207. Да, это прям очень показательная история. Светофоры оплавляются. Бамперы. Ну, это в Арабских Эмиратах, в Дубае, в частности. Загуглите, посмотрите эти фотки, когда целый ряд автомобилей на парковке, и бамперы у них все такие отекшие, оплавленные. Просто от жары. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Москва. Вот вы знаете, сейчас 9 числа я еду на машине на Дон отпуск.
Так, на Дон.
Прекрасное путешествие будет. Ну вот. И лайфхак для тех, у кого взрываются огнетушители. Существуют термосумки.
Да. И тогда он хранится, он поддерживает свою температуру дольше обычного.
Да, в термосумку положить, если вы так боитесь. Газовые баллоны я кладу в термосумку, когда еду.
Но согласитесь, тем не менее, надо нам что-то делать. Если эти температуры стандартными становятся, надо принимать решение на более глубинном уровне и уже делать иные огнетушители. Хотя бы до 70.
Я с вами согласен. Либо в какой-то, может быть, упаковке он должен быть идти.
Сразу упакован, да, термостойкой упаковки. Это правда. Потому что, ну, как бы, мы всегда можем примениться, мы всегда можем, то есть на каждый фокус окружающей среды у нас найдется свой фокус, и мы можем там, или на каждый фокус государства мы придумаем свой фокус, это правда. Но стоит ли изгаляться, кто-то придумал, а кто-то нет. Мне кажется, нужно просто правила игры менять, и понимая, что это становится данностью, вот такие леты, как у нас сейчас. А к середине века вообще, говорят, средняя эта температура по лету будет за 40, к 40 ближе, или там 41-42, к середине века. Ну, уже через 25 лет. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Владимир, Москва. Я по поводу огнетушителей.
Конечно. Да, давайте, конечно.
Рабочее давление в огнетушителе, значит, порошковом где-то около 16 атмосфер.
Угу.
Испытывают эти огнетушители где-то, ну, сам корпус испытывают на 1,5, почти на 1,8.
Угу.
Так что при температуре 50, ну, максимум 18-20 атмосфер будет. Я бы не боялся.
Не, я бы тоже, наверное, не боялся, но мы говорим о тех случаях, когда они уже взрывались. Вот. То есть это не просто... Спасибо большое. Это не просто страшилка, одна бабушка сказала, а это истории, которые мы видели. Тот случай, когда седан лучше, там багажник не нагревается так, как салон. Да, не знаю, наверное. Надо подумать. У седана-то объем багажничка поменьше, вот, и это отдельный объем, и поэтому, может, он наоборот нагревается по махне. Не знаю. Так, в кармане двери автомобиля лежит два перцовых баллона, пока целы. Глянуть бы условия хранения. Да, товарищ Кузьмин, гляньте, на всякий случай. Потому что так вот, как зальешь себя в какой-то момент. Смех смехом, а если будешь на скорости ехать в левом ряду, на МКАД, при общей скорости потока 110. Ну да. Так, давай, у нас... чуть не ушел момент на пилюлю. Я, честно, не отслушивал ее. Но когда увидел, что это мексиканский трип, подумал, что мексиканцы плохого в качестве пилюли не посоветуют. Так что взял, не отслушивая. Давайте, амигос, мучачес, не подведите. Алексей 762-й. Два разных Алексея. Вась Куролесов, Н-13-й. Доброе утро, Игорь. Приветствую, Верунчик, Алексей. Еще один Евгений Лебедев-Петрович. Товарищ Дон и Геннадий Павел здесь с нами. ТЛ, доброе утро. Тим, АДМ Студио. Евгений Лебедев-Жорик. Рупанов Сергей, просто Сергей. Владислав Суханов, все, огонек-пенек. Иммигранты из Корея Таун. Приветствую, вечер добрый вам, вашу Калифорнию. Что есть из себя представляет Калифорния? Почти что Мексика. Правильно? Или неправильно? Будем считать, что правильно. Ну уж по погоде, во всяком случае, точно. Внешний МКАД перед М-11 ДТП, перед Дорохово ДТП, напомню, до Ленинского проспекта пробка большая. М-4 прямо перед МКАД ДТП, Липецкая после МКАД ДТП. Варшавское шоссе в районе Балаклавского, нет, Балаклавский перед Варшавкой прямо ДТП. Волгоградка Лобовое в районе Кузьминок ДТП, после Андропова третья транспортная внутренняя сторона ДТП. Это чтобы не расслаблялись сотрудники ГИБДД в их профессиональный праздник. Вы им устроили вот это вот утренние активности. Да? Да. Но пока держимся. 2 балла пробки в Москве. We'll be right back. Ёлки-палки. Я же придумал пару для краш-теста. И просидел, пробил ногой всю пилюлю. Сижу, стучу зачем. В то время, когда нужно было пост готовить. Краш-тестовский. Ладно, сейчас попробую успеть немножечко. Я сам придумал эту пару. Никто меня не учил. Я сам ее придумал. Извините, пилюлька, давай. Вот так. Чуть-чуть добавлю нам пилюльного времени. Я пойду готовить, ладно? Этих парней вы точно знаете. И никто не сможет здесь сказать, что это новодел, и что мы не знаем их историю, и что непонятно, чего от них ожидать, и все такое. Вам понравится эта пара. Я абсолютно в этом убежден. На всякий случай зайдите в телегу. Да не подписывайтесь, если не хотите. Это имеет не настолько принципиальное значение, насколько значение имеет ваш голос в голосовании, в краш-тесте. Щукин и все кириллицей. Это так называется по-странному мой телеграм-канал. Почему хорошо? Ну, потому что здесь особо и подписи придумывать оригинальные не нужно, просто потому что каждого из них вы прекрасно знаете, как уже было сказано.
Говорит Москва 94,8.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Осталось только сам краш-тест запустить, имеется в виду голосовательную машину. Краш-тест, подписываю. Итак, первый участник. Ох, сейчас прямо вот вам понравится. X-Trail. Nissan X-Trail. А? А что вы? Чего вы? Почему вы не реагируете на это дело? Nissan X-Trail. И второй участник. Mitsubishi Лендер. Окей. Нормальная пара. Сейчас, секундочку. Outlander. Только с большой буквы желательно. Так, Outlander. Сейчас надо написать еще, что это же... это же 20... Ну, давайте возьмем 20-го года, ладно? 20-го. Сейчас, 20-го года. 20-го года. Оба с пробегом. Я хочу, чтобы мы сейчас... Чтобы сейчас отвели... 20-го года. Отвели душу Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. Все, создать голосование. Пожалуйста, голосуйте. Я хочу, чтобы сейчас отвели душу те, кто... целевая аудитория, целевая группа, на которую рассчитано это голосование. У вас есть немножечко миллионов рублей. Вы хотели бы полноценный, функциональный, в том числе и семейный, с понятными, доказанными характеристиками и перспективами, в том числе понятными, автомобиль, но при этом вы не собираетесь выделять на него бюджет, который у вас отведен на приобретение квартиры. И это сколько-то там, я не знаю, сколько они сейчас 2020 года, посмотрим, но я думаю, что они где-то до 2 миллионов. То есть какая альтернатива? Брать какого-нибудь нового китайца, ну, в смысле, если без пробега, это будет новый китаец, но очень бюджетного сегмента, компактный по своей сути, это будет какой-нибудь там, не знаю, Жулион, или какой-нибудь Coolray, или Build GX50, но это всегда будет 2 с плюсом, там, если вам полноприводная история нужна. А здесь в нормальном, мне кажется, опять же, не знаю, сейчас я посмотрю, но я думаю, что бюджет какой-то у них будет, если 2020 года X-Trail и Outlander, это где-то до 2 миллионов рублей, но при этом, как уже было сказано, понятный, с понятными доказанными характеристиками автомобиль, с невероятной технической базой по обслуживанию, с невероятными возможностями по поиску запчастей, обнаружению. То есть, ну, прямо вот абсолютно беспроблемные в том смысле, что... Нет, технические проблемы, конечно, могут быть, но они предсказуемо решаемые, эти проблемы. Тачки с пробегом, Щукин и все, телега. Зайдите, проголосуйте.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, среда, экватор недели, 3 июля, здравствуйте. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас мощнейшим образом проходит краш-тест. Пошли на 300 голосов, но мало. Здесь вот это тот самый параметр, в котором много не бывает. Чем больше, тем лучше. Зайдите и проголосуйте. Уж точно, совершенно у вас по поводу этих автомобилей нет отмазки. Вот это же начинается. Я ни одного из них не знаю. Это что-то вообще непонятное. Это как-то название произносится. Вы точно знаете. И уж во всяком случае, если вас... растормошить, вот случайно вы идете по улице, такой, вас по плечу кто-то, он такой: а? Что? И незнакомец такой: Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander? Уж вы точно в первую очередь вам в голову придет какой-то один из этих автомобилей. Ну, сразу вот придет. Вот так и проголосуйте. Вот так. Ну, или, может быть, у вас есть более серьезные основания. У вас есть личный опыт владения, личный опыт проблем и решение проблем с каждым из этих автомобилей. Потому что так или иначе, почти во всех российских семьях в какой-то отдельный промежуток времени бывал либо Nissan, либо Mitsubishi. Либо последовательно, либо параллельно. Вот меня спрашивают, а они ли не одинаковые ли? Они одинаковые ли? Ну, в том смысле, что это альянс. Nissan, Mitsubishi, у них платформа, они соплатформенники, так скажем, соагрегатники, эти два автомобиля. Но, тем не менее, это же можно сказать о целом ряде автомобилей, вообще платформ, на которых строятся автомобили, в разы, если не на порядки, меньше, чем модели автомобилей в мире. Это говорит о том, что платформа, она на той платформе, чтобы на ней строить разные модели разных брендов. Вот. И в этой связи, с технической точки зрения, они, ну, не сказать, что идентичны. Нет. Все-таки их делают две разные компании с разными подходами к не качеству. Качество примерно одинаковое. А к управляемости, приоритеты, дизайн. Ну, вообще, что вам рассказывать? Технически это как сравнивать Volkswagen Golf и Volkswagen, этот самый, как называется, Terramont. А они разве не одинаковые? Почему? Ну, у них MQB-платформа. Да, у Гольфа MQB и у Терамонта MQB. Но вы же видите, что это разные автомобили. В данном случае мы имеем дело с двумя одноклассниками, одноклассными кроссоверами. Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. Условием я поставил 3-4-летность автомобилей, то есть возраст там, 20-21 год. И, честно говоря, подофигел немножечко, глядя на цены. Я рассчитывал, что они будут пониже, потому что на данный момент с параметрами выбора 20-21 год, ну, для Nissan, 20-21 год, бензин, полный привод, все, больше ограничений никаких я не ставил, фильтрующих. На рынке представлено, ну, одного из самых больших агрегаторов автомобиля. 49 предложений. 49. Дальше я поставил по возрастанию цены. То есть сначала самый дешевый. Так вот, из 49 предложений самый дешевый Nissan X-Trail 2020 года с пробегом 146 тысяч километров, двухлитровым двигателем 144 силы на вариаторе, стоит 2 миллиона 50 тысяч рублей. Потом есть еще один вариант 105 тысяч пробега 2,89, а потом сразу пошли на 2,250. И причем тоже 150 тысяч пробега. Но он 21 года. 2,245, потом 2,300, 2,400. Так, а сколько же, интересно, самый дорогой стоит? 18, что ли? Уже 2,990 я вижу 21 года с пробегом 130 тысяч. Это что это за... Это когда очень нужны деньги. Тетечка, сколько стоит ваша курица? 100 тысяч рублей. Просто очень, сынок, нужны деньги. Очень. Так, ну, как 350, я вижу. Но здесь 2,5 литра уже двигатель. В общем, если говорить о среднем, средневзвешенной цене на автомобиль, я думаю, где-то 2, господи, 300, 3200, 3300... 40 тысяч пробега, ну, как будто бы. В общем, средневзвешенная цена на Nissan X-Trail 2020-2021 года, я бы сказал так, 2 миллиона 300 тысяч, это вот большое количество предложений в этом диапазоне. Mitsubishi, что характерно, значительно дороже того же года, это интересно. Потому что Outlander 2020 года в тех же параметрах, бензиновый двигатель, вариатор, полный привод, 2020-2021 год. Цена по возрастанию. То есть первый вариант, самая низкая цена. Самое... Сколько предложений, кстати говоря? Предложений 29. Во-первых, их меньше. Во-вторых, самый доступный Outlander 2020 года сразу 2 миллиона 345 тысяч. Сразу же. 2 миллиона 345. То есть примерно на 300 тысяч, причем одинаковые по всем остальным параметрам, разница в цене примерно 300 тысяч в пользу Mitsubishi. Почему это? Потом следующие уже 2400, 2550, 2600, 2750. Это пробег средний где-то 50-80 тысяч километров. Тот, что 2345, у него 146 тысяч пробег. Вот такие условия по автомобилям. Это в той части, где у нас самый главный параметр автомобиля, то есть его бюджет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, я по поводу сравнения машин. Вот,
да.
Знаете, я был обладателем Mitsubishi 19-го года.
Uh-huh.
Вот. И пробовал, ездил то же самое, 19-го года. Показатели все такие же были, это, и Nissan. Все-таки из-за цены был вопрос. Я купил все-таки Outlander, но вообще был недоволен машиной. Вот по Москве ездить, по удобству в Москве, по городу, все отлично. Но как только выезжаешь на трассу, обгонять машины какие-то, фуры по две полосы, когда вот по каширке там есть еще что-то. Все, хоть ногой как на снеге отталкиваешься. Вот. Но на Nissan было как, немножко как бы поудобнее. И в салоне было поудобнее. Вот, на мой взгляд, все-таки Nissan, может быть, как бы по ценам сейчас он там одинакового года дешевле, но по удобству, по качеству как-то мне показалось лучше.
Запомнился. Есть такое дело, спасибо. Спасибо, принимается. Да, я рассматриваю здесь самые овощные варианты, но уже с полным приводом. Чтобы для обоих автомобилей это двухлитровые двигатели. Mitsubishi это 146 сил, а для X-Trail это 144 силы. 2 литра, полный привод, вариатор, 144 силы X-Trail и 146 Mitsubishi. Да, есть двигатели и побольше, 2,4, там 2,5. Но фишка в том, что там уже цены другие идут. А во-вторых, Ведь массовость предложений указывает на привлекательность комплектации, правильно? Ну, то есть, если я не указывал объем двигателя при поиске объявлений, я просто указал бензин. И самый массовый бензиновый двигатель двухлитровый и для Nissan, и для Mitsubishi. Это говорит о том, что это были самые ходовые. Ну, естественно, то есть, почему так происходило? Потому что эта цена была похожа примерно на цену Nissan Qashqai с этим двигателем, правильно? То есть для Qashqai двухлитровый двигатель это был топчик, а для X-Trail двухлитровый двигатель начало. И в какой-то момент разница между максимальным Qashqai с двухлитровым мотором и X-Trail стартовым с двухлитровым мотором была не очень большая. И тогда ты, конечно, выбирал и предпочитал брать автомобиль побольше, посемейней, попрактичней, чем Qashqai. Но в результате за это, конечно, приходилось и приходится платить и расходом топлива в том числе, потому что ты все время его пытаешься разогнать, распинать этот автомобиль. Давай, 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 поехали. Вот. Ну и динамикой, конечно. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Утро, Роман, всем доброе утро. Ну, автомобили достойные, как бы, своей полку, своих покупателей. Главное, чтобы они были в состоянии, в том, вот то, что написано. Ну и цена. А я просто прошу прощения, что чуть-чуть в сторону прошу прощения. Из рубрики «Чудеса еще случаются». Встретил знакомого недавно во дворе. Вот что человек приобрел. 13-го года, Golf Plus. Я думал, что я со своей Джетой, со своей Элантрой 40 там, и 20 тысяч пробегаю. Вообще король. Человек купил машину 13-го года, 10 тысяч пробега за 800 тысяч. Golf Plus. Хорошей комплектации за 800 тысяч. Навьё. Вот
просто. А где он его взял?
Ну вот нашел, я там не углублялся. Ну, по-моему, ну не объявление, знакомый. Ну вот есть, еще есть такие машины.
Да болтает. Да я думаю, болтает.
Ну я машину-то видел.
Насчет 10 тысяч. Ну я вам вылежу, миллионный автомобиль так, что он будет выглядеть как конфетка. В детейлинг съезжу в мастерскую.
Ну так, все как есть, ну потому что я его посмотрел. Ну как бы 1.6, DSG. Golf Plus, 13-й год, 800 тысяч, 10 тысяч пробега.
Понятно.
Вот постояли, посмотрели, вот он прям при машине.
Не, капсулы времени, спасибо вам большое. Капсулы времени бывают, конечно, но я думаю, болтает. 10 тысяч, чего он, куда он 10 тысяч ездил? Он пока в гараже стоял, уже наездил бы 10 тысяч, если бы он вообще никуда не выезжал. А если бы он куда-то выезжал, так это там уже далеко за 200 было бы. Я думаю, болтает. Просто, чтобы вызвать у вас ощущение зависти. А что-то так. А что касается внешности, серьезно. Нормальное детейлинг-ателье за невеликие деньги превратит вам обмылок вообще просто в такую конфетку, что он новым так не выглядел. И по салону тоже. Где надо, перетянет, где надо, перешьет, где надо, почистит, поменяет, покрытие, все это сделает. И в подкапотном пространстве. Будь, смотреть и будете понимать, елки, это новый автомобиль вообще. Новый автомобиль. Вот, так что это такое дело. Я, кстати, поеду сегодня в ательешечку к друзьям. Решили с ними небольшой проектик устроить по популяризации эстетики. Если что-то вам нравится в эстетике автомобильной, у вас автомобиль с пробегом, но вы хотели бы придать ему новой жизни. А если у вас новый автомобиль, тогда тем более хотелось бы придать ему, продлить ему эту жизнь, чтобы он выглядел как новый. Вот это как раз ваш случай. Сегодня стану там знакомиться и сам, и вам тоже кое-что показывать. По закулисью жизни детейлинг-ателье. Если интересно, заходите, буду все в тележеньку тоже выбрасывать. А сейчас там в телеге идет голосование. Nissan X-Trail 2020 года или Outlander 2020-2021. Тут мне присылают фотографию, что, дескать, с 2020 года Outlander уже новый. В 2020 году Outlander новый был представлен в Штатах. Глобально он стал глобальным с 2021 года, но, тем не менее, продавался параллельно с предыдущим поколением Mitsubishi Outlander. И у нас, тем более, он продавался, да вообще там чуть ли не до 2022 года. Поэтому нормально оба автомобиля в одной и той же итерации, в одном и том же поколении сталкиваются. Случайно пробег сбросили до 10 тысяч у тестя. 12-й год, X-Trail. почти никуда не ездил. И то 50 тысяч прошел. Так я и говорю вам об Бабенто. То есть, если вы купите автомобиль в 13 году, поставите его в гараж, потом в 24-м придете, у него уже будет пробег 10 тысяч. Никто не знает как. Ученые поражаются. Это так называемая доля ангела. Вот как ваш напиток, вы виски, там, коньячок разливаете по бочкам, потом замеряете, а градус ушел куда-то. Ну куда? Все закупорено, все куда-то уходит. Уходит куда-то. Доля ангела. Вот примерно так с автомобилем. Никуда не ездит, 10 тысяч за 10 лет наезжает. А если куда-то ездит, то там вообще кранты. Просто ты не понимаешь, как он столько накатал. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Спасибо вам. Да.
Что хотел бы сказать по поводу машин, которые стоят. Бывают случаи такие, да, там разные, в силу разных обстоятельств машина стоит на паркинге, допустим. Но эти машины, которые больше 5 лет простояли, ни разу никуда не выезжая, ни разу не заводя мотор...
Это тоже плохо. Тоже
это
плохо.
Очень большой геморрой. Я знаю историю реальную. 140-й Мерседес 90-го года простоял по 2010-й, 12 лет. Поначалу еще там погоняли на нем, а потом он просто встал и стоял, все.
Угу. Да все рассыхается, осыпается.
Все резинки меняли.
Конечно. Я вам так скажу, спасибо большое. Я вам так скажу. Вы говорите с владельцем Audi Q5, который простоял 4 почти года у подъезда на улице, не на паркинге, на улице. Под снегами, дождями, ветрами и вот этими штормами и все остальное. На улице 4 года. Время от времени я перегонял его там с одного места на другое, чтобы, ну, хотя бы резина не деформировалась. Потом в результате все-таки сдох и аккумулятор у него, уже забыли все это. Так вот, после этого стояния как раз в ателье у ребят в мастерской пришлось полностью его... Да я публиковал. Зайдите в ютубчик. У меня в ютубе полностью этот процесс восстановления в канале. Щукин канал так и называется. Роман Щукин. Полностью снимал вот с момента, когда подошел к нему, открыл его. Ну, к тому, ну единственное, что я аккумулятор уже поменял к тому моменту. Ну, просто чтобы ехать куда-то. И поехал. Господи, это было что-то. Стучит, скрипит, болтает из стороны в сторону, потому что резина все-таки деформировалась. Приехал на диагностику. По подвеске менять все вообще по кругу нужно. Все закисло. Все ничего. По кузову там удар. Там, все, там прожгли, окурок упал, краску повредил. Там, ну, в общем, ну, дрова. Дрова. Ну, а сделали потом... конфет, просто конфет. Так я к чему? Я к тому, что вот как раз у меня был 12-го года Q5. К 21-му году он проехал 50 тысяч. 40, 50. Ну, до 60 что-то. То есть, по-моему, когда мы его? В 22-м? В 22-м зимой я его передоверил другу. В 22-м году у него был пробег до 60 тысяч. То есть за 10 лет. Но это по чесноку, и то только потому, что он почти 4 года из 10 просто простоял. То есть 6 лет использовался. Ага, у нас краш-тест, вот его результат, пока промежуточный. Почти 500 голосов уже в этом голосовании. Nissan X-Trail 2020 года, 56%. Mitsubishi Outlander 2020 года, 44%. Совершенно справедливо люди обратили внимание на то, что характеристиками и качествами автомобили очень напоминают друг друга до степени смешения, а цена при этом в пользу X-Trail'а. Так зачем платить больше? И, честно говоря, комментариев, ну, таких про беспроблемность X-Trail'ов побольше. Там что, ну, вот прошел. Владею с января 2017 года, пишет Артем. Пожалуйста, вот с картинками своего автомобиля. Пробег 130 тысяч. Менялись только расходники. Вот примерно в таком ключе по X-Trail'у почти все сообщения. Пока вариатор не сломается, все нормально. Евгений подтрунивает над Outlander'ом. Outlander 19-го года у Вячеслава 2 литра. Надежная, непривередливая, только плановое обслуживание, никаких проблем. Евгений, у вас тоже так, пока инсульт не случится, будете ерничать над людьми, над всеми. Инфаркт или инсульт. Вот, а потом инсульт раз, и все, и ненормально. А где не так? Вот Эверест стоит самая высокая гора, пока выветривание и движение земной коры не разрушит ее. Вот солнце светит, 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 светит. пока не выгорит весь водородогелий, пока не начнет трансформироваться ядро, и дойдя до железа, когда уже синтез превратится в железо, начнется, все остановится, оно взорвется. Вот светит, 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 пока не взорвется. Вот Вселенная расширяется, 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 пока что-нибудь опять не произойдет. Пока либо не скукожится, либо не разлетится, и энтропия все победит. Так оно обычно и есть. Все длится, длится, длится до тех пор, пока не закончится. То есть вы считаете это минус конкретной модели? Это довольно странно, потому что эта характеристика преследует абсолютно все в нашем вещественном мире. Все абсолютно. Все длится, 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 пока не заканчивается. Человек про другое пишет. Человек пишет, что с 19 года по 24 меняю расходники, обслуживаю автомобиль. Все нормально. Все. Чего вы лезете в эту самую? Как ее называют? Я не помню. Ну, обычно говорят, что вот лезет куда-то, потому что вот решил при что-то сделаться. А, прикопаться. Вроде.
Моторы.
Так, я пока дам вам несколько новостей, которые хорошие. Хорошие новости, хорошие. Хорошая новость заключается в том, что вы знаете, что предприятие, которое вызывает, на мой взгляд, вот из всех предприятий, локализованных нашими азиатскими партнерами на нашей территории, Беларусь, я тоже считаю нашей территорией, ну, а они считают нашу территорию, их территорию. Короче, именно предприятие BLG почему-то, я не знаю, как это происходит, вызывает у вас максимальное доверие в том, что касается качества выпущенной продукции. Вероятно, здесь хозяйственный подход Александра Григорьевича имеет значение. Даже, ну, верят почему-то качество белорусской продукции. И здесь приятная новость. Вы знаете, конечно, что компания «Джили» локализовал производство своих автомобилей в Беларуси, выделив это в отдельный суббренд под названием BLG. И до этого момента там был в модельном ряду, модельный ряд состоял из одного участника. Он такой: а где у вас ряд модельный? Он говорит: а вот я здесь, X50 называется модель. Теперь появилась еще одна модель в ряду BLG, X70. Если X50 это даже перелицованным его не назвать, это Coolray и есть просто предыдущие итерации, потому что Coolray есть уже следующий фейслифтинговый, а есть предыдущий, тот, который, на мой взгляд, визуально даже гармоничнее чуть-чуть. Он называется X50, этот Coolray. Вот. А еще есть один бестселлер от компании Geely, до сих пор представленный, пока еще, аккуратно я скажу, в модельном ряду Geely, но ему на смену уже пришел Atlas New, новый который. А до этого он назывался Atlas Pro, Geely Atlas Pro. Его локализовали тоже на BLG, на производстве в Беларуси. Называется он X70. Вот, собственно говоря, в этом и новость. Является предложен россиянам в четырех комплектациях с передним или полным приводом. Силовых установок 2. 1,5 литра, 150 сил. Или 177 сил, турбо-тройка, того же объема, 1,5-литровая. С 40-вольтовым довеском. То есть это мягкая гибридизация, которая помогает вам экономить здорово, экономить топливо. Цена от 2 600 000 рублей до 3 200 000 рублей. Если посмотреть на Atlas Pro, который торгуется под брендом Geely в России, то здесь цена стартует с отметки 2 763 000. Еще раз. 2 600 2 763. Ну, то есть 163 000, правильно? Разница в цене. При том, что технически, ну и в комплектациях, это один автомобиль. Что в базе? 150 сил мотор, шестидиапазонный автомат, передний привод, 17-е колеса, двухзонный климат, камера заднего вида, датчик света, кнопка запуска двигателя. Ну, как бы все, кроме полного привода, все нормально. Отделан кожей руль, передние панели, цифровая приборка, диагональ 7 дюймов, 12-дюймовая мультимедийная система, 6 динамиков. Короче, есть все. Потом следующая версия с полным приводом 2 719 и 2 894 с разными моторами, которые 150 и 177. Ну и так далее. А, кстати, большой мотор с роботом. С автоматом маленький моторчик, который меньше. А с роботом идет тот, что побольше. В общем, модельный ряд BLG прорастает, увеличивается. И это хорошо. Поговаривают, что там еще должно кое-что появиться, но это уже отдельная история. Так, краш-тест, возвращаемся, Щукин и все, в телегу заходите. Мы по двум легендарным кроссоверам, практичным, семейным, вместительным, таким, которые могут и с асфальта съехать, не на оффроуд, конечно, а просто на пересеченную местность. Геометрия позволяет. Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. Оба 2020 года, оба с пробегом. Если бы сегодня выбрали тачку с пробегом, один из двух этих кроссоверов, кого бы предпочли? Проголосуйте. 56 на 44 сейчас голосование. По предыдущему голосованию, которое вчера у нас состоялось, если помните, там у нас была... пара, предложенная одним из слушателей, он реально выбирает один из автомобилей. Джили Манжаро на максималках или последовательный гибрид Сириус М7. Ну, Манжаро нам понятней, да и цена пониже на миллион с лишним тоже имеет значение, поэтому, наверное, так. И поэтому тоже Манжаро одержал победу, не разгромную, но уверенную. 58% Джили Манжаро, 42% Сириус М7, 1367 голосов. Участников голосования приняли участие в том краш-тесте. Все, други, давайте, держитесь там и будьте здоровы! Моторы.